Пишет нам Елена. Довольно длинное письмо вам адресовано, я его немного сократила. Алексей Алексеевич, когда женщина переживает потерю беременности, будет ли этот малыш принадлежать к Церкви Христа или к какой-то другой группе людей в вечности? Если она перенесла уже более 10 выкидышей, и врачи ничем не могут помочь и даже объяснить причину, стоит ли продолжать зачинать и, следственно, пополнять церковь или другую группу людей? Или же в таких случаях нужно и позволительно предохраняться? Эмоционально очень трудно переживать потери беременности, но если это Богом задуманный план для этой женщины и ее мужа, то, может быть, стоит. В основном христиане советуют довериться Богу, но довериться в чем?
Очень сложный вопрос. Каждый раз, когда женщина переживает потерю ребенка, это очень большой эмоциональный, психологический, физиологический тоже стресс на ее личность, на ее организм. Поэтому мы не находимся в том положении, чтобы диктовать и говорить, она должна это продолжать делать. Это ее вопрос, ее мужа. Как они, вот, ходя перед Богом, понимая, что наша цель – рожать детей. Вот, Господь так повелел. Но видя реальные обстоятельства и видя, что этим они приводят себя или, ну, в данном случае, ее, как мать этих детей, вот, в положение, в котором она не может правильно функционировать, то здесь им нужно самостоятельно решить, в какой точке прибегнуть к этому. Вот. Есть еще одна сторона этого вопроса относительно того, где эти души находятся. Мы точно знаем, что все спасенные люди, они спасены только потому, что они искуплены Христом. Другого варианта спасения нет. Раз люди искуплены Христом, то они будут находиться среди искупленных. И вот этот сон святых, который находится на небесах, вот, он и есть, и он и является Церковью Иисуса Христа. Вот те, которые искуплены Христом и соединены с Ним. Даже верующие Ветхого Завета, когда мы читаем, скорее всего, в небесах будет идентификация, то, что эти люди, они отличаются от тех, кто спасен уже в Новом Завете, но все равно они спасены верою в жертву Христа, которая когда-то должна была быть принесена. То есть, на мой взгляд, там не будет таких различий.
То есть можно сказать, что эти дети были искуплены, несмотря на то, что у них не было веры.
Совершенно верно. Потому что у них не было способности еще уверовать.
Ну, есть ли какое-то местописание, которое вы можете предложить этой женщине?
Мы об этом говорили уже не раз, когда мы говорили, у нас есть передача, где мы подробно касались вопроса, что происходит с детьми, которые умерли до своего возраста подотчетности. Вот. И смысл этого в том, что у нас нет прямого местописания, которое бы это объяснял. Но когда мы говорим о самом принципе спасения через веру, то принцип спасения через веру подразумевает наличие здравого смысла, способного увидеть Бога в окружающем мире хотя бы и иметь какое-то отношение к Нему. И вот в том случае, если нет этой способности, то там, конечно же, нет у этого человека ответственности за то, что он не поверил.
Потому что Бог справедлив.
Да.
Наш следующий вопрос пишет Марина из России. Алексей Алексеевич, в школе, где учатся наши дети, начинают вводить уроки патриотизма. А скоро появится специальный учитель-политрук. Какие обязанности будут у этого учителя, я до конца не знаю. Но мне кажется, что это будет промывка мозгов, как в советские времена. Например, сейчас детей готовят к смотру строя и песни в честь 23 февраля. В одном из куплетов этой песни есть слова, восхваляющие некого вождя. Как нам относиться к этому и как реагировать на это? И есть ли опасности для детей? Если есть, то как их уберечь? Или, может быть, я просто накручиваю себя, и в этом нет ничего страшного?
Опасности есть. я думаю, что есть опасности, но в каждом конкретном случае нужно каждому родителю взвешивать эти опасности и реагировать соответственно. Когда мы жили в Советском Союзе, то Советский Союз был весь пропитан, пронизан вот этой идеологией, в которой было несколько очень важных факторов. Во-первых, самый первый фактор – это приверженность коммунистической партии и ее идеологии. И, во-вторых, это военизированность. То есть всех детей с детства воспитывали защищать революцию. Была все время идея, идеология, что весь мир против нас, весь мир хочет разрушить советскую, вот этот островок счастья советского. И дети росли вот с таким. И патриотизм выражался в формировании неприятия, ненависти к тем, кто вокруг. Не столько любви к своей родине, своему народу. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то нам нужно заботиться о том, чтобы в детях формировалась сбалансированная картина себя самого, своей семьи, страны, в которой я живу, народа, в котором Господь дал мне жизнь, и вообще Божьих целей и всего мира. Вот. Какой конкретный механизм каждый родитель найдет, это, конечно, не мне решать. Это вот родители должны быть вовлечены в процесс и влиять на него настолько, насколько это возможно. Вот в нашей ситуации, когда мы росли в Советском Союзе, я не мог вот с чистой совестью ходить на демонстрации и нести флаги «Слава КПСС». Я не мог этого делать. Я был маленький. Я был робкий человек, мне было трудно как-то это сформулировать. Но я помню, что внутри я не мог этого сделать. И поэтому я как-то убегал, уходил с этих демонстраций, не ходил на них. За это нас ругали, вызывали родителей и так далее. Но у меня уже было воспитано родителями вот это неприятие вот такого религиозного отношения коммунистической партии и всего того, что... Я понимал, что они атеисты, они построены на атеизме, и поэтому я не мог это воспринимать. Вот. Здесь же, конечно, когда мы говорим о каждом конкретном случае, то родителям нужно вникнуть, поговорить с учителями, посмотреть и найти форму, в которой было бы... не было бы какого-то бунта, какого-то конфликта, но был бы очень ясный, твердый путь убеждения, чтобы у детей формировалось убеждение. Вот так правильно. И я не могу быть частью какой-то лжи.
Но можно ли идти на конфронтацию, допустим, запретить детям посещать эти уроки? Как вот вы убегали, если вы убегали, может ли она сказать, окей, мои дети не будут посещать этот урок?
Если эта женщина со своим мужем придут к убеждению, к убежденности того, что вот эта форма выражения патриотизма, она наносит ущерб личности их ребенка, то они должны найти тот путь, как помочь своему ребенку избежать этого.
Угу,
насколько это возможно.
Спасибо. Наш следующий вопрос. Пишут анонимно. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Почему Бог неравно оценивал людей? В Исходе, 21 глава, 28, с 28 по 32 стихи, написано о том, какое наказание полагалось за человека, которого убил вол. Почему за любого человека, кроме раба, полагается смерть? За смерть раба налагается лишь штраф. Разве раб не такой же человек? Разве перед Богом не все равны?
Мы уже говорили на эту тему немножко с другой стороны, но несколько раз говорили. Эта тема освящена очень хорошо Иисусом Христом. Когда-то его спросили, позволительно ли человеку разводиться с женой своей. И Христос сказал, нет, непозволительно. И ему тогда напомнили, а как же Моисей разрешал давать разводное письмо?
Угу.
Вот. И Христос тогда ответил, он говорит, Моисей по жестокосердию вашему сделал это, а вначале не было так. Так вот, когда мы видим закон Моисеев, он был дан в определенном социальном контексте, в котором жили тогда люди. И там же, в этом же законе мы видим учение о том, что есть, а если есть одна жена, и потом он возьмет вторую жену, то он не может относиться к любимой хуже, чем к ней, к нелюбимой хуже, чем к любимой и так далее. Вот это не значит, что Библия утверждает многоженство. Здесь не сказано о том, что Библия защищает многоженство или в том числе, что Библия говорит о том, что рабов нужно держать и так далее. Вот. Поэтому эти законы, они даны на том уровне, на котором находилось общество тогда. И по этой причине и приводятся принципы справедливости, которые касаются жизни общества, которое было тогда.
Александр пишет: может ли быть настоящая истинная любовь между двумя неверующими людьми? Или же между верующим и неверующим?
Смотря какой смысл мы вкладываем в слово «любовь». Любовь в полном смысле этого слова – это то, что мы получаем от Бога. Написано «любовь от Бога». Бог есть любовь. Только Божья любовь безусловная. Только Бог дает силу любить по-настоящему. Только Бог дает силу любить врагов. Христос говорит: вы будете совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, именно в контексте любви к врагам, любви к людям, которые делают нам зло и так далее. Теперь, когда мы говорим о том, что люди неверующие любят, вот, они несут в себе отражение образа и подобия Божьего. И любовь – это очень важная часть образа и подобия Божьего. Поэтому они, конечно же, имеют способность любить, и эта любовь вполне может быть настоящей любовью. Вопрос только в том, что она, если она не инспирирована Божьей любовью, то она всегда в какой-то форме будет выражением самолюбия. То есть она каким-то образом, так или иначе, приходит к самому человеку. Даже альтруизм, он просто помогает человеку чувствовать себя более лучше, вот, и выше, и значимее, и так далее. По этой причине, когда мы говорим о любви между мужем и женой, неверующими людьми, то это любовь вполне нормальная, это вполне Божья любовь, в том смысле, что она является частью образа и подобия Божьего, и она является частью вот этого дизайна, который Бог сделал, создал, когда Он создавал семью. Угу.
Спасибо. Деяния, 9 глава, 7 стих и 22 глава, 9 стих, говорят немного о разном. Значит, в сопровождении апостола, сопровождающие апостола Павла слышали голос, но не видели сияния. А в другом месте то же событие они видели, но не слышали. Казалось бы, мелочь и на спасение не влияет, но все-таки где написано с ошибкой? Почему есть такое несоответствие? Ведь известно, что деяния написал один и тот же человек, апостол Лука. Я не могу найти ответа. Помогите понять, пожалуйста, сколько ни спрашивал, в ответ только молчание.
Значит, когда мы говорим о подобных вещах, и подобные несоответствия встречаются достаточно часто в разных местах Нового Завета и Ветхого Завета, это очень ясно говорит нам о том, что Библия была книгой достоверной, то есть она естественно написана, она не была подогнана. Вот если бы люди пытались что-то подогнать, что-то сделать, чтобы, ну, так скажем, выдать желаемое за действительное, то они вот такие вещи, конечно, бы обязательно проконтролировали. Вот. Тем более, когда мы говорим вообще о Библии, если вы посмотрите на глубину мудрости, на глубину истин, которые там раскрываются, то люди, которые способны были произвести произведение такого уровня, но они, конечно же, способны были и должны были бы посмотреть на те детали, чтобы подогнать их в соответствие, чтобы не иметь каких-то проблем с точки зрения чьих-то сомнений.
Угу.
Вот. На мой взгляд, Дух Святой специально это сделал, специально это делает, для того, чтобы показать, что это написано людьми, естественно, людьми, людьми, которые пишут, передавая основную, главную идею. Так вот, когда мы говорим о подобных вещах, то у них есть другой еще уровень, как примирить один и другой текст. Вот. Некоторые ищут, что или один был неправильный, или второй был неправильный, или оба неправильны. Но есть другой вариант, в котором и один может быть правильный, и другой может быть правильный. Какие-то люди видели, но не слышали, какие-то слышали, но не видели.
Mm-hmm.
И в этом случае будет разный контекст или разные оценки. Вот, когда мы это читаем, Лука описывает, и Лука описывает в 9 главе с чьих-то слов, а потом в 22 главе сам Павел говорит уже. Павел описывает свой собственный опыт, свои собственные переживания. То есть, вполне возможно, Лука говорил с кем-то из людей, которые были тогда с Савлом. Mm-hmm. Вот Савл или Павел уже сейчас, 22 главе, описывает то, что он сам переживал, то, что он сам видел, то, с кем он сам соприкасался. Вот, вот точно так же во многих местах синоптических Евангелий, где мы видим одно и то же событие, описано как бы в одном месте так, в другом месте так. Вполне возможно, что это два события похожих,
угу.
Вот, которые описывают одни люди с такой стороны, другие люди с другой стороны.
Угу. Я хочу вернуться к тому, что вы сказали, что Дух Святой специально допустил, чтобы люди делали ошибки. Но почему? Как мы можем тогда различать, о, а здесь они сделали ошибку, поэтому это не так корректно, и мы можем не так точно применять это место Писания? Не ведет ли это к подобному
мышлению? Речь не
об
этом идет. Речь не идет о том, что Дух Святой сделал так, чтобы они имели, чтобы они делали ошибки. То есть речь не идет о том, что Библия содержит в себе ошибки. Библия содержит в себе естественную манеру передачи мысли, которая была естественной, типичной, натуральной для людей того времени. Вот, когда мы разговариваем сейчас с тобой, мы говорим естественно так, как это естественно для нас. И вполне возможно, что где-то мы расставляем ударение не совсем правильно грамматически. Вот. Или любой другой человек, который говорит, и он своей манере выражения мысли неправильно строит предложение, он где-то вместо «их» говорит «ихи», вот. Или подобные вещи. То есть это грамматически неправильно. Но с точки зрения передачи идеи я понимаю, что означает человек, что знает, что человек имеет в виду, который говорит «ихи». Я понимаю, о чем он говорит. Но с точки зрения грамматики это неправильно.
То есть здесь не идет речь о каких-то там фундаментальных доктринах, а чисто...
Это манера выражения сути.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос подан анонимно. Пишет человек: «Я хочу всем о Христе рассказать, но сам не живу так, как нужно. Можно ли мне свидетельствовать в такой ситуации?»
Ну, смотря в чем он говорит, что он не живет так, как нужно. Если он живет, его образ жизни является преткновением для этих людей, то нужно ему прежде всего исправить. Если он делает какие-то явные грехи, привлекающие внимание людей, то, конечно же, и здесь же говорит о Христе, то его слово о Христе сразу же падает в цене. Почему это важно? Потому что если мы читаем 1 Петра 3 глава 15 стих, то там ясно описан порядок свидетельства. Он говорит: «Светите Христа как Бога в вашем сердце, так, чтобы каждому требующему вас отчета, или будьте готовы каждому требующему вас отчета дать отчет, ответ в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть порядок такой, когда я живу для Христа и Христом, это будет вызывать вопросы. И тогда я смогу рассказать о Христе лучше. Угу. Вот это правильный порядок. Угу.
Спасибо. И наш последний вопрос, рубрика «Личный вопрос». Алексей Алексеевич, есть ли такой фильм, который произвел на вас большое впечатление и почему?
Я не так много смотрю фильмы, и поэтому, наверное, мне трудно сейчас даже вспомнить. Наверное, есть. Наверное, какие-то фильмы есть.
Ну, может быть,
есть.
Что-то одно.
Да,
хотя бы один.
Наверное, какие-то и можно вспомнить. Наверное, самый яркий – это «Passions of Christ».
Угу.
Это, конечно,
«Страсти Христовы».
Да, «Страсти Христовы». Потом, года, наверное, 2 тому назад я смотрел фильм об апостоле Павле, который был, я не помню, их несколько, наверное, вот один вышел не так давно, пару лет тому назад.
Пару лет, да.
Да, и он такой был очень близкий к оригиналу, очень яркий с точки зрения коммуницирования идеи самой. То есть, к сожалению, немного, очень немного хороших фильмов, которые поставлены качественно, и в то же самое время они несут в себе очень качественную идею.
Угу.
Вот.
И Может быть, документальные?
Да, документальные фильмы, конечно, очень ценные вещи. И я люблю смотреть разные документальные фильмы больше с точки зрения познания истории, каких-то фактов. Ну и здесь тоже мне всегда важно знать, а точно ли передает этот режиссер или директор этой картины, точно ли он передает факты, которые там есть. Вот. Ну, наверное, если вы хотите получить какой-то комментарий о фильмах, то это, наверное, не ко мне.
Спасибо.